Дорогие друзья, дорогая молодежь, я вас также сердечно приветствую. И мне вы по возрасту, конечно, дети, но мне очень приятно быть в общении с вами и хочу сегодня поделиться насущной темой для молодежи. Я прочитаю две выдержки коротких из Священописания, и вы сразу поймете тему моей беседы. Книга Екклесиаста, 3 глава, 1 стих и 8. Даже не полностью стих, несколько слов. «Всему свое время». 8 стих. «Время любить». Беседа у меня будет о любви. Ну, надо сразу оговориться, о какой любви тема пойдет. Потому что, ну, особенность русского языка, это не секрет, а я скажу общеизвестное, что в русском языке слово «любовь», а в греческом там три слова. Ну, почему всегда с греческим сравнивается? Потому что, ну, в частности, Новый Завет точно переводился с греческого языка на русский. Ну, и Ветхий Завет, когда переводился, тоже, ну, как один из основных брался греческий язык. И поэтому в христианстве немало греческих слов. Ну, допустим, слово «евангелие» – это тоже греческое слово. А если на русский язык перевести – «весть о жизни», «ева» – «жизнь», «гелия» – «весть», «весть о жизни». Так поэтому и сравнивает и слово «люблю» с греческим языком. Там три слова, я уже сказал, что это общеизвестное, просто так я все равно повторю. Агапе, филио и эрос. Первая заповедь – возлюби Господа Бога твоего. В греческом языке будет звучать как слово агапе. Это возвышенная любовь на уровне духовной жизни, любовь к Богу. Возлюби ближнего твоего. В греческом языке будет употреблено слово филио. Даже другое звучание. А у нас и то люблю, и то люблю. А вот любовь между мужем и женой или между парнем и девушкой – это особая любовь. В греческом языке она звучала словом «эрос». Так вот, об этой любви я сегодня буду говорить. Не любви к Богу, не любви к ближним, а о любви между юношей и девицей, ну и потом между мужем и женой. В дальнейшем я больше не буду конкретизировать, о какой любви идет речь, буду говорить только об этой любви. И Священное Писание говорит, всему свое время и конкретно любви время любить. Когда родился ребенок в этот мир, есть несколько этапов у детей. В связи с возрастом меняется и период жизни детей. Ну вот малыши, когда годика по полтора, по два, они не различают, кто девочки, кто мальчики. Они легко играются, девочки с девочками, мальчики с мальчиками, девочки с мальчиками. И в игрушки-то, и в куколки вместе, и в машинки вместе играются. Ну, это такой период возрастной. Потом, когда подрастают, вдруг что-то меняется. И больше девочки не хотят играться с мальчиками. Ну, кто из вас в многодетной семье вырос, тот знает. Можно нередко слышать: «Мама, пусть эти мальчишки не лезут, пусть дадут нам поиграться спокойно». А мальчишкам обязательно нужно прийти, навредить что-нибудь, поломать, порвать, бросить. И постоянно возгласы такие: «Никак девочки не могут избавиться от этих мальчишек. Как они надоели уже, видеть их не хочется». Ну и мальчишкам тоже интересно, мальчикам с мальчиками. И когда девочки хотят с ними играться, они их называют: «Пацанка ты, иди отсюда, не хотим с тобой играться, не дашь нам самим поиграться». Ну, такой период тоже долго не задержится. Потом что-то меняется, и очень приятно быть вместе. Девочкам приятно, что были и юноши с ними, хотя бы просто чай вместе попить, на благовестие вместе поехать. И юношам также. Что-то поменялось в их отношениях. Ну, говорят, подросли. Но так Бог определил. Вот когда ребенок рождается, сестры, есть у малышей зубы или нет? А? Так есть или нету? Ну, у одного там чукчи, я слышал, что родился зубами. Это один случай только в мире, наверное, был. А в целом нет зубов. А потом проходит время и вырастают зубы. Но для этого нужно, чтобы время прошло. Так точно и чувство, которым мы называем сегодня любовь, ну, теперь понятно, о какой любви идет речь, тоже нужно время. Правда, у девочек чуть-чуть раньше просыпаются эти чувства. Но потом и мальчики догоняют. Так точно, как и интеллектуальное развитие. Есть исключения, но, как правило, девочки чуть-чуть с опережением идут. А вот почему-то наша педагогика это не учитывает. Берут все равно одинаково 7 лет мальчикам и 7 лет девочкам, и создается впечатление, что девочки умнее мальчиков. Ну, то есть они быстрее учат буквы девочки, быстрее, я еще повторю, бывает исключение, но, как правило, так. Быстрее им поддается учеба, а потом мальчики догоняют и нередко обгоняют. Нет-нет, есть и женщины умнее мужчин, это безусловно. Вот. Но я просто говорю о том, что девочки чуть-чуть в развитии идут вперед, а потом выравниваются. Так точно и в отношении чувств к противоположному полу, влечение к противоположному полу, у девочек бывает чуть-чуть раньше. В то, что Господь подарил эту любовь людям, это великая милость Божья. Потому что в Божьих планах, чтобы люди создавали семьи, чтобы рождались детки, и род человеческий продолжался. Ну, до тех пор, сколько Господь определил жизни на земле. И если бы создавались семьи, но любви не было бы, это была бы каторга. Потому что семейная жизнь, она тяжелее, чем жизнь несемейных. Ну, допустим, что легче, одного себя обработать? Или, ну, я имею в виду обработать жилье, построить, ну, на одного или на 10 человек? Потом кормить одного или большую семью, одевать тоже, и жену, и 10 или 12 детей. Ну, конечно, легче одному, да? На одного заработал, и все. Можно однокомнатную квартирку иметь и спокойно жить, да? А для матери тем более. Ну, намного легче прожить одной, чем иметь много детей, много раз страдать. В болезни будешь рождать детей, так Господь определил. И столько много трудностей растить детей. Я вот вчера говорил, наверное, почти все вы были вчера на беседе, да? Что чаще всего в чем матери исповедуются? У меня проявляется крик, у меня проявляется раздражение. Почему? Потому что не выдержит нервная система. Очень тяжело. То есть семейная жизнь настолько трудна, что даже апостол Павел сказал: «А мне вас жаль». Ему было жалко, что девушки выходят замуж, а он знает, что это за жизнь такая. Но в Божьих планах, чтобы так происходило, и чтобы украсить трудную жизнь семейную, Бог подарил любовь. Любовь способна компенсировать все сложности, все трудности и сделать жизнь приятной, радостной, романтичной. Бог подарил любовь. Но вопрос вот в чем. И почему я хочу проводить на эту тему беседу с молодежью? Вы тут собрались не семейные, может быть, за небольшим исключением. Потому что чувства эти, они пробуждаются раньше, чем человек вступает в семейный союз. И нужно знать, как управлять этими чувствами. Я вам откровенно скажу, молодежь, если провожу беседу с молодежью о любви, почти 100% верят, что эта любовь есть. Имеется в виду между мужем и женой. Но когда провожу беседу с семейными, большой процент не верят, что она есть. Говорят, это сказки. Ну, раз вышла замуж, тяни теперь лямку, сколько сил есть, да и все. Или если женился, куда деваться? Одного мужа спрашивают, сколько вы живете в браке? Он помолчал, говорит, ну, уже 35 лет терпим друг друга. Ну, вот так у них жизнь складывается, что он называет, что, ну, терпим, коль женились, куда деваться? А чего это происходит? Нет, нет, не во всех. Есть семьи, где есть любовь. Интересно, что любовь, о которой мы говорим с вами, она очень приятная и работает двухсторонне. Приятно любить и приятно, когда тебя любят. Столько прелести. Но почему многие семьи страдают от того, что нет этой любви? Где-то что-то неправильно было сделано. Ну и вот об этом я хочу немножечко сказать. Вот Екклесиаст пишет: «Всему свое время и время любить». Но когда в юности просыпаются эти чувства, ну, человек зреет уже, человек постепенно переходит ко взрослой жизни. И так как эти чувства очень приятные, хочется быстрее, ну, войти в эту полосу. И начинается неправильное действие. Ну, что конкретно? Я пример приведу. Однажды в одном городе в Украине, в одной церкви, мы проводили семинар детских работников. А местный служитель попросил потом провести беседу с молодежью. Ну, у них человек 30 молодежи. Я провел беседу. После беседы подходит ко мне одна сестричка и говорит, дядя Павлик, можно с вами побеседовать? Да, конечно, можно. Мы зашли в комнатку. Она говорит, я хочу немножечко рассказать о себе, а потом спросить вас совета. Говорит, мы, наша семья многодетная и еще одна семья с нашей церкви живем на параллельных улицах, ну, там 3 минуты ходьбы от нашего двора к их двору. И мы всегда, с самого детства, сколько я себя помню, мы всегда вместе ездили на собрания. Трамваи редко ходят, поэтому на время аж на одно, на собрание, мы всегда выходим к одному и тому же трамваю, вместе едем на собрание, потом еще в центре пересадка, там дальше на автобусе едем. Так точно из собрания возвращаемся. И всегда мы две семьи вместе. И в той семье, во второй, есть мальчик, ну, постарше меня немножко. Ну, так, на несколько лет. И так мы все время вместе, и мы даже не замечали, что мы вдруг, ну, очень привыкли друг к другу. Потом я стала замечать, что если вдруг, ну, подрастаем уже стали больше понимать, я стала замечать, что если вдруг я пришла на собрание, а этого мальчика нет, мне и собрание не собрание, я как бы неуютно себя чувствую. Вот какое-то волнение такое в сердце, как-то мне неуютно. Раз он зашел на собрание, о, теперь я все успокоилась, теперь можно и проповедь слушать. И все уже хорошо мне. То есть я стала догадываться, что я в него влюбилась. Но я замечаю, что и он ко мне неравнодушен. Мы вот так опять две семьи едем с собрания домой. Ну, мы всегда рядышком. Нет, я откровенно, честно скажу, мы никогда с ним за руку не брались, тем более не обнимались и не целовались. Ну, вместе едем, всегда рядышком, вместе, интересно. И ему интересно, я это же вижу, и мне интересно. А если мы едем вдвоем, ну, нет других наших членов семьи нашей, то он обязательно меня проводит к калитке, еще постоим с полчасика, пообщаемся. И потом он домой пошел, я к себе домой. Но мы не грешили. Ни о чем мы не говорили о таком, не собирались, не обещали друг другу вступить в брак. Но я видела, что он ко мне неравнодушен, и я тоже стала догадываться, что я в него влюбилась. Но потом вдруг резко, неожиданно перемены. он стал меня избегать. Мы идем в собрание, если мы все вместе с семьями, одна и другая семья, я с этой стороны, а он с другой стороны идет. Если мы только вдвоем, он метров на 10 быстрее пойдет вперед. Если я сажусь в первый вагон трамвая, он сядет во второй вагон трамвая. И мне очень плохо стало, когда так тоскливо, грустно на душе. А потом я стала замечать, что он другой девушке с нашей церкви стал уделять знаки внимания, оказывать знаки внимания. И мне совсем плохо стало. Я чувствую, у меня какая-то ревность. Нет, я понимаю, он мне ничем не обязан. Он мне не говорил, что он меня любит. Он не говорил о намерениях вступить в брак. Но мне так плохо-плохо. Я даже иногда стала вечерами плакать. Ну, она мне так ярко рассказывала, что я решил спросить, сколько ей лет. Ну, наперед забегая, скажу, она выглядела старше своих лет. Я спрашиваю, сколько тебе лет? Она говорит, 14. Она уже успела влюбиться и перелюбиться. Какое нарушение произошло? Время любить. Я говорю, деточка, ты сделала большую ошибку. Ты позволила себе влюбиться не в свое время. Вот представляешь, если ты выйдешь замуж рано, ну, рано это 18 лет, да? Ну, раньше в Беларуси не расписывают же, да? У нас в Украине раньше 17 лет расписывали, сейчас отменили опять с 18. Но я говорю, если ты выйдешь замуж рано, в 18 лет, то тебе еще 4 года плакать. Что с тебя останется, да? Ведь юность дана Богом не для того, чтобы плакать, для того, чтобы учиться изучать Библию, играть на музыкальном инструменте, принимать участие в благовестии, на посещении. Проведи интересную жизнь. Вот представляешь, если тебе будет 70 лет, у тебя будет много внуков, придут внуки и скажут, бабушка, расскажи самое интересное что-нибудь. Что ты им расскажешь? Как ты плакала, да? Какая бедная у тебя юность будет. Прекрати, покайся и начни другую жизнь. Начни жизнь молодежи. Ну, вот такие бывают вывихи, когда человек нарушает всему свое время. Не в свое время позволило развиваться этим чувствам. Да, я уже говорил, эти чувства очень приятные. Очень приятно, когда тебя любят. Интересно, что Бог нас так создал, всех создал. Ну, в первую очередь и девушек, но потом и юношей тоже. Что мы улавливаем по взгляду друг друга. Вдруг как-то так необычным взглядом юноша глянул на девушку, и она сразу поняла, что это взгляд необычный. И такое тепло по душе разливается. Так приятно, что на меня кто-то глянул необычным взглядом. Когда он глянул второй раз, она ему чуть улыбнулась, а он в восторге. У него точно такие чувства. И начинают пробуждаться. Какая здесь опасность? Бог эту любовь подарил для того, чтобы украсить и сделать прелестью семейной жизни, семейную жизнь. А молодежь, не давая отчета этому, начинают наслаждаться этими чувствами не в свое время, то есть в молодости, не в семье, и расточают. Ну, как вы думаете, нормально или нет, если Сережа влюблялся в Свету, Таню, Олю, Любу, а женился на Кате? Нормально это или нет, а? Ну, вы хотели бы за такого выйти замуж, который уже влюблялся в 15 девушек, а ты 16-я у него? Нет, не хотелось. Хотелось бы, чтобы он в меня в первую влюбился, да? Так точно и юноши. Если она по-любовному улыбалась и одному, и другому, и пятому, и десятому, а за 11-го вышла замуж. И эту ошибку нередко допускают. Ну, из-за того, что я уже сказал, что эти чувства приятные, но не учитывают, что они даны для семейной жизни. Я бы так еще мог бы сравнить. Вот цветок роза – Ну, принято считать, что это самый лучший цветок. Когда вы будете семейными, я всем мужьям рекомендую почаще дарить цветы женам. Ну, вам сегодня это не касается еще. И вот роза, когда растет, я как-то выращивал розы, сначала выбрасывает ножку, она уже достаточно большая, а бутончика еще нет. Бутончик появляется вот такой размером, как мой ноготок. Еще даже по бутончику не определишь, какого цвета роза будет. А ножка уже достаточно толстая. И на ней шипы, и все как на настоящей розе. А розы еще нет. Потом растет бутон, большой становится. И уже окраска видна. То есть еще бутон, уже видно, какого цвета будет. Алая или бордовая, или белая роза. А потом бутон раскрывается. И это самый момент подарить. Когда уже роза, когда цветок. А если чуть раньше срезать и подарить, тогда, когда бутончик вот такой, как ноготок у меня на мизинце, радости принесет этот бутончик или нет? Нет, не принесет, не в свое время срезанный. Он уже цветком никогда не станет. Если уже зрелый бутон срезать, он расцветет. А незрелый срезать, он не расцветет. Он так и останется, как колючая палка, и все. И радости он никому не принесет. Вот такую ошибку иногда делают молодые люди, когда хотят преждевременно воспользоваться этими приятными чувствами, которые называются любовь. А когда приходят в семью, а уже расточали, срезали раньше, в семью не принесли эти нежные чувства, которые Бог определил украсить семейную жизнь. В этом мире все поощряется это, раннее, незрелое, потому что они не заботятся, чтобы были нормальные семьи, они им не нужны. У них другие цели, потому что князь их дьявол, а у него цель украсть, убить и погубить. Но мы, христиане, должны понимать и быть более зрелыми и трезвыми в подходе к жизни. Вы люди взрослые. Я хоть и сказал, вы все дети мне по возрасту. Ну, хоть и дети, но взрослые же дети. И вы должны понимать, трезво мыслить об этом. И поэтому, ну, дорожить этим даром и сохранить его для своей семьи. Вот это первая мысль, которую мне хотелось сказать. Теперь, так как вы не подростки, а молодежь, я чуть-чуть хочу поговорить, ну, когда приходит время любить. Мы-то прочитали всему свое время, время любить. Ну, когда время любить для юноши? Юноша, прежде чем позволить развиваться этому чувству, да, кстати, вернусь к предыдущей мысли, еще подчеркну. Есть такая фраза, она мирская фраза, не библейская, не Божья. Сердцу не прикажешь. Ну, допустим, кто-то влюбляется, и к этому нормально относится, и говорит, а сердцу не прикажешь. Ничего подобного. Даже любовь к Богу должна контролироваться разумом. Смотрите как. Первая заповедь наибольшая – возлюби Господа Бога твоего всем разумением твоим. Бог нас так создал, что все, всю жизнь нашего естества контролирует разум. И даже чувства подконтрольны разуму. А если чувства не подконтрольны разуму, то чаще всего такую ситуацию называют не дружит с головой. Ну, когда чувства разуму не подчиняются, это неправильно. Должно быть подконтрольно. Апостол Петр пишет так. «Припоясавши чресла ума вашего, бодрствуя, будем уповать на подаваемую вам благодать». Припоясавши чресла ума. То есть ум должен быть в работающем состоянии и контролировать все наше поведение и движение чувств, и так далее. Итак, когда же время наступает для юношей? Когда юноша не созрел, чтобы создавать семью, значит, время любить еще не настало. А что значит созрел? Ну, и физически, и морально. К созданию семьи юноша должен иметь определенный духовный багаж. То есть он должен быть рожденным свыше. Он должен иметь определенное знание истины Божьей, потому что Библия говорит так. Если жене что-то непонятно, пусть спрашивает дома у мужа. А если ты ноль, еще ничего не знаешь, ни разу Библию не прочитал, она придет, будет спрашивать, а ты не знаешь, как ответить, да? Ну, какой-то непорядок уже будет. Значит, это вот предусматривается духовная зрелость. Нет, нет, не, конечно, на уровне там служителя или еще что-нибудь, ну, но все равно ну, не должен быть такой как бы безвольный, бесхребетный, такой, ну, без духовного развития, да? Потом, Бог на мужа возлагает ответственность, заботу о семье. И если ты не способен, еще не созрел к этому заботиться, ну, тогда рано тебе еще семью создавать. Как вот одного я спрашиваю, ну, он уже жених, готовится к браку. А я спрашиваю, где вы жить будете? Бог усмотрит. Не, давай не общими фразами. Где вы собираетесь жить? Бог усмотрит. Я тебя просил, не надо общими фразами. Какие планы есть? Нету никаких. Тогда ты бессовестный. Как это так? Семью создаешь, и никаких планов нету. Ну, Бог же обещал усмотреть. Нет, Бог на тебя возложил. Ты глава семьи. Ты должен позаботиться, где жить. За что кормить? Ты в поте лица должен добывать хлеб. И для себя, и для семьи. А что ты на Бога перекладываешь? Кстати, такой случай один. Ну, я бы его назвал даже трагичным. Я когда-то жил в шахтах. Ну, 19 лет я теперь живу в Украине, в Харьковской области. Я до этого жил в шахтах Ростовской области. И там один юноша был. Я когда уезжал из шахты, он еще был юношей, неженатым. И вдруг я встречаю его в Москве, ну, на собрании. Я его, конечно, не узнал. Он же был юноша, а теперь уже зрелый мужчина. А он меня узнал. Подходит, дядя Павлик, узнаете меня? Нет, не узнаю. Потом стыдно мне было. Я же его хорошо знал в шахтах. Ну, я интересуюсь, как живешь, как устроился? Он говорит, да вот работаю в Москве. А семья где? Семья в шахтах. А что так? Как-то непорядок. Отец должен в семье жить. Не получается. А почему? Расскажи. Ну, у нас нет дома своего. И если я работаю в шахтах, там зарплаты ж маленькие, моей зарплаты только-только на квартиру хватает. Вот за квартиру заплатите все, а есть не за что. А сколько у вас деток? 8. Как? 8 детей? У тебя нет своего дома? Не получается. Так что ж это за глава семьи такой? И он говорит, мы по 3 раза за год квартиру меняем, ну, дом снимаем. Когда мы договариваемся снять дом, мы не говорим, что у нас много детей. И как нас только пустят, узнают, что 8 детей, сразу говорят, все, освобождайте квартиру. И мы их уже упрашиваем, пока найдем другую. И так вот, говорит, кочуем с квартиры на квартиру. То есть люди не хотят, чтобы такая большая семья в их доме жили. И вот теперь, говорит, у меня такое затруднение. Я работаю в Москве, и моих денег хватает, чтобы оставить на питание, заплатить за квартиру. И опять работаю в Москве. Ну, это не порядок, это ненормально. Как вы детей воспитаете? Всю жизнь без отца и по 3 раза в год менять квартиру. Что-то не в порядке. Наверное, он до конца не понимал своей ответственности, когда женился. Итак, юноша должен быть и духовно зрелый, должен научиться зарабатывать деньги, чтобы семью содержать, потому что эта ответственность на нас лежит. И уже какие-то планы, пусть не готовый дом, понятно. У меня тоже дом не сразу был готовый, но какие-то планы должны быть реальные. И тогда можно создавать семью. Но у юношей бывает другая крайность, я тоже о ней хочу сказать. Когда юноше уже 28, 29, и он до сих пор не женатый, Ну, простите, мое такое мнение, что если до 25 лет не женился, начинается деградация. И это серьезно. И потом перекосы разные начинаются. И потом, ну, всякие фокусы и так далее, и так далее. То есть это тоже ненормально. Ну, если в 25 не женился, в 27 женился, ну, куда бы еще ни шло. А если и дальше так идет, и человек не женатый, это ненормально. Ну, и так, если юноша уже зрелый как человек и умеет работать, и духовную базу какую-то имеет, и вдруг эти чувства к кому-то возникли, это в свое время, как и Кельзя сказал, всему свое время, тогда надлежащим порядком нужно решать этот вопрос, то есть и помолиться. А для чего нужно молиться? Или бывает еще так говорят: почему ты не женишься? Тебе столько лет не женишься. Ну, я молюсь, чтобы Бог мне указал. Да Бог тебе дал право выбирать. Выбирать будешь ты. Бог только рамки поставил, которые нельзя перешагивать. А так выбирай ты. Но если ты выбираешь, зачем тогда молиться? Ну, ведь мы много что делаем, а все равно ж молимся, чтобы Бог благословил. Ну, допустим, я начинаю строить дом. Вот сейчас буду чертить размеры дома и начинать копать фундамент. Я же молюсь, копать-то я буду, и колышки я буду забивать, но я же молюсь: Боже, дай мне мудрости, дай мне ведение, дай мне силы, умения. Помолился, заручился Божьим благословением и начинаешь. Так точно и решать семейный вопрос. Не нужно ждать, когда какое-то наитие там будет или Бог голосом скажет. Если ты созрел к созданию семьи, помолись и решай свой вопрос. И когда, если ты уже созрел создать семью, у тебя появляются эти чувства к кому-нибудь, это время любить. Надлежащим порядком решаешь, делаешь предложение, ждешь ответа, получаешь положительный ответ, и тогда давай ход чувствам своим. Нет, нет, не греховным поступкам, а чувствам. Ну, а когда девушке время любить? Ну, я хочу сказать за подготовку к семейной жизни девушек. Когда девушка уже взрослая и пришла в семью, вышла замуж, и кроме как сжарить яичницу, ничего больше не умеет делать, ну, думаю, тоже слабая подготовка, да? Тоже девушка должна научиться и вкусно готовить, и красиво подать, красиво наводить порядок в доме своем, ну и многое-многое делать, вот то, что необходимо делать женщине, это тоже важно, это тоже необходимо. И поэтому, ну, сейчас, в последнее время, как бы в этом вопросе в большинстве подавляющем проблем нету. И юноши умеют работать, я думаю, у вас в Бресте, наверное, так. У вас тоже такой, как бы, город, ну, не из застойных. И чаще всего уже в 15-16-летнем возрасте юноши все умеют делать. Это хорошо. Я тоже живу в такой местности, где уже некоторые в 18-летнем возрасте работают прорабами на стройке. Ну, не все, конечно, но есть такие. С 14 лет они уже были хорошими, 15 лет мастерами, а в 18-19-летнем уже и прорабами работают. Научились и зарабатывать, и руководить даже какими-то процессами. Вот. Ну и сестры тоже умеют и борщ вкусный сварить, и суп, и жаркое, и многое-многое другое, и торты печь. И это хорошо, это важно. И для семьи это тоже имеет ценность. И вот когда сестра получила предложение, посоветовалась с родителями, помолилась и созрел положительный ответ, вот тогда настало время любить. До этого не нужно влюбляться, потому что все эти влюбленности, они потом, ну, разрушительную работу делают для уже любви в семье. Для сестер еще у меня такой есть совет. В юности ни в коем случае нельзя рисовать себе образ в своем сознании, образ будущего мужа. Этот образ потом сильно мешает. Я вам расскажу, как это и почему. Подходит ко мне одна сестра, это с нашей церкви. У нас большая церковь в Мирефе, 440 членов, 160 человек молодежи, 270 детей. Ну, церковь большая. Подходит одна сестра. Да, кстати, и браков тоже много. У нас несколько лет подряд было по 10 браков в году, а в этом году рекорд. Но еще не вечер, еще намечаются. В этом году уже 14 браков прошло. Вот. Ну, много молодежи, это естественно. Вот. И подходит одна сестра ко мне и говорит: «Дядя Павлик, я хотела бы посоветоваться с вами, помолиться, ну, скажи о чем». Ну, вот мне брат сделал предложение. Она говорит: «Кто?» Я его лично не знаю, ну, она называется какой церкви, я знаю пресвитера. Ну, и говорит: «Позвоните к пресвитеру, узнайте мнение пресвитера о нем». Я звоню, он говорит очень положительную характеристику. Я, говорит, ну, думаю, что ей повезло. Хороший брат. Я ей об этом сказал. Через там недельку или две она ко мне подходит, или я подошел, я, наверное, позвал ее: «Как твои дела?» Она говорит: «Да я отказала». «А почему?» Ну, вот так решила. Хотя ей тоже уже так лет 25. Я отказала. Я ей говорю: «Давай я сейчас скажу, как я предполагаю, почему ты отказала. Если я угадал, ты признаешься». «Конечно, признаюсь». «Ты себе нарисовала образ. Вот такой у тебя должен быть муж. А он не такой». Она говорит: «Точно, точно». Не потому, что он ей не нравится или, ну, он в чем-то плохой, а она другого представляла. То есть она представляла, что он должен быть хороший проповедник, что он должен быть хороший музыкант, регент, высокого роста, чернявый. Вот так нарисовала себе. А он не музыкант, проповедник, ну не музыкант. Все, она отказала ему. А она нарисовала себе образ. Еще нельзя молиться. В целом можно молиться: «Господи, усмотри мой семейный вопрос». А лично о ком-то молиться нельзя. Ну, допустим, вот нравится мне брат Саша. Я придумал имя. Нравится брат Саша, и молиться: «Господи, дай, чтоб Саша меня взял замуж». Почему нельзя так? Потому что потом будет сватать Ваня, а тебя он не устраивает, потому что у тебя вот уже есть, о ком ты молишься. А потом, когда Саша женится на другой, ты будешь переживать большие нервные стрессы или депрессии, или не знаю, до чего может дойти. Поэтому этого делать нельзя. Нужно уметь довериться Богу, чтобы Господь решал этот вопрос. Ну, братьям расскажу один интересный пример. У нас проходят библейские курсы нашего Харьковского объединения в молитвенном доме Мирефянской церкви. Ну и нередко бывает, что курсанты берут наших сестер потом замуж. Ну и так, как раз шли библейские курсы, вышли, это была пятница, после занятий собрание молитвенное, после собрания вышли во двор, у нас такой большой двор, там большие общения даже проходят у нас во дворе. И так кучками стоят друзья, общаются, и курсанты, и наши члены. Подходит ко мне один брат. Говорит: «Дядя Павлик, я хотел бы с вами поговорить». «Ну, поговори». «Я вот молился, и Бог мне открыл, ну, волю свою по отношению одной из ваших сестер». Называет имя сестры, фамилия, имя. «И Бог мне открыл, что она будет моей женой. И я подошел к ней, вот буквально полминуты назад, и он от нее ко мне. Говорит, я подошел и говорю, а она в кругу девчат стоит. Я сзади подошел, потрогал ее за плечо, она повернулась. Я ей по духу шепчу: «Можно тебя на минутку?» Она говорит: «Нет, нельзя». И отвернулась. И он в растерянности такой: «Бог мне открыл, а тут такое непонятное». Он ко мне подошел и говорит: «Может быть, она не поняла, о чем идет дело?» Я говорю: «Нет, она поняла, девчата быстрее понимают. Они вычисляют даже по взгляду и по походке. Все, она поняла, потому не стала разговаривать с тобой». «А как же тогда понять?» «Ну, давай чуть-чуть разберемся». Я ему говорю: Как ты определяешь, Бог тебе открыл или ты сам придумал? Он помолчал, помолчал. А может быть, я сам придумал? Конечно, 100%. Ты сам придумал. Ну, не смущайся, нет. Ты вправе придумывать. Бог тебе дал право. Вот смотри, сколько девчат. Придумывай, кого хочешь. Пожалуйста. Но только не надо Богу приписывать, что Бог тебе открыл. А знаешь, когда ты можешь сказать, что тебе Бог открыл? Вот когда ты ей сделаешь предложение, и она тебе даст положительный ответ. Вот тогда ты скажешь, Бог мне подарил подругу жизни. А пока еще она не дала положительный ответ, так говорить нельзя. Потому что Бог девушке тоже дал право сказать «да» и сказать «нет». И с этим правом надо считаться. А некоторые, вот Бог мне открыл, никуда ты не денешься, Бог мне открыл, да не придумывай. Вот, кстати, по отношению того жениха, так и получилось. Он все-таки женился на другой, и она вышла замуж за другого. А куда откровение теперь денешь? Ну, хорошо, что он засомневался, говорит, а может быть, правда я сам придумал. Сам придумал. И поэтому так и нужно относиться. Да, это мое желание, это мои мысли, но у девушки тоже есть свое право. Еще нередко делают ошибки вот в чем. Когда чувствуют преимущество кто-то перед кем-то. В создании семьи не должно быть преимуществ. Что я имею в виду? Когда человек свое преимущество видит, это неправильно, или наоборот, преимущество другого, ну, своей невесты или своего жениха. Вот однажды тоже жених сватает, ну, девушку, девушка такая, ну, одна из ведущих скрипачек в объединении, с образованием, красиво играет, поет, играет, видный человек, преподает на курсах. А он из села и незаметный. Не как проповедник, не как музыкант, ну, совсем не музыкант. Не знаю, может быть, и проповедует у себя в селе, но не дальше своего села. И такой невзрачненький, как бы росточком небольшой. И он начинает делать предложение так. Вот я хотел с тобой бы поговорить. Конечно, я понимаю, кто я такой перед тобой. Понимаете, да? То есть он сразу подчеркивает, что он понимает ее преимущество. Это неправильно. В создании брака преимущества не должно быть. Или другой пример наоборот. Готовимся мы у нас в Мирифианской церкви к браку. Жених высокий, стройный, красивый, кроме того еще, проповедник, и притом хороший проповедник. Он молодой еще, ну, 22-23 года, а там всегда есть что послушать. Хороший проповедник, ну, сейчас он уже рукоположенный. Всегда есть что послушать. И регент, и солист. Все преимущества. А она тоже и не музыкант, и не солист. Ну, они уже готовятся к браку, и отец ее просит меня, чтобы я помог, ну, на высшем уровне сделать брак, чтобы красивое сочетание, и красивый пир. И потом говорит, ну, ты же сам понимаешь, кто женится, ну, как бы на будущего своего зятя. То есть, ну, заметно, что он понимает, что его дочь – это мелочь, а вот он, жених, вот ты же понимаешь, что женится. Я его тоже остановил, говорю, слушай, ну ты же отец, ты-то должен понимать это уже. Ну ладно, молодежь еще не понимает, мы учим. Преимуществ не должно быть. А знаете почему? Кем бы ты ни был, хороший проповедник и регент, и солист, но сам факт, что Бог тебе дарит подругу жизни, это уже настолько ценно. Бог так нас создал, мы не проживем без подруги. И сам факт иметь подругу, это настолько высоко, настолько ценно, что поет, не поет, высокая, низкая, красивая или так себе, это уже пустяки, это почти не имеет значения по сравнению с фактом, что иметь подругу жизни. Точно так и иметь друга жизни. Кем он и какой он? Это уже совсем почти не имеет значения по сравнению с тем, что сам факт иметь друга жизни, то есть составить семью. И вот это мы должны понимать, или вы должны понимать, дорогая молодежь, и при создании семьи не брать во внимание вот эти преимущества или не подчеркивать эти преимущества. Как один брат, это у нас в Харьковской области было, хвалится так. Он такого мнения о себе. Мы были вместе на палаточном благовесии, правда, он не при мне это сказал, стеснялся меня. А мне уже молодежь рассказали, что он так говорил. Говорит, ой, да я как буду жениться. Да любая по области, только пальчиком поману, аж припрыжку побежит. Ну, так почему-то он возомнил о себе. Ну, и потом, когда стал пальчиком мануть, одна отказала, вторая отказала, третья отказала, он в шоке. Он никогда не думал, хотя хвалился так. И вы знаете, когда ему отказала восьмая, а почему-то среди девчат это быстро разнеслось по области. И уже, может быть, какая-то и пошла бы, но она уже думает, если ему шесть отказала, что я должна, что ли, тоже отказала. Ну, в общем, попал в такое, вот, в такую ситуацию. И он решил обхитрить одного дедушку, пресвитера. Ну, последняя восьмая, которая отказала, он поехал к пресвитеру этой церкви. Ну, а пресвитер такой, знаете, он дедушка, а молодежь любили с ним беседовать, поисповедоваться у него любили. Ну, как-то так доверяли ему. И он, знаете, какой хитрый план составил. Я сейчас поплачусь, пожалуюсь дедушке, и чтоб он... А он знал, что эта девушка, которая ему отказала, восьмая уже, что она очень уважает своего пресвитера. И если пресвитер ей посоветует дать согласие, наверное, она даст. Вот такой план составил. Он приехал, можно с вами побеседовать? Можно. И он стал рассказывать, какой он несчастный, все, ему одна и вторая, и третья отказали, в общем, восемь отказали. Наверное, он не сказал, что восемь, просто что отказывали, отказывали. А дедушка не лыком шит, говорит, а сколько ты, скольким девушкам делал предложение? Он, ну, это восьмая. Понятно. А ну перечисли, кому ты делал предложение? Он вообще такого вопроса не ожидал. Но сам же набился на беседу, ну, деваться некуда. Раз, называет имя, а дедушка такой, что всех знает по области. Он называет, он говорит, угу, понятно, понятно, ага. Понятно. Ну и восьмую называет с их церкви, да? Все понятно. Я тебе дам хороший совет. Сработает. Снижай себе цену. Он такого не ожидал. Он думал, сейчас дедушка вот, пойдет ее убеждать. Говорит, я тебе скажу, посоветую. Вот. И называет ее сестру. Хорошая сестра, богобоязненная. Сделай предложение, и она тебе не откажет. Не, я ту не хочу. А та тебя не хочет. А что ты ее заставляешь? Нет, неправильно. Ну, вот так вот бывает, когда слишком, ну, много думают о себе, превосходство свое какое-то выдумывают, и тогда бывают вот такие ситуации не очень удобоносимые. Еще одна мысль, которая очень важна. Из-за того, что в христианстве сестер больше, чем братьев, цена их не снижается. То есть цена сестер не снижается. Как я уже говорил, что сам факт иметь подругу жизни – это настолько ценно. Ну и какая разница для тебя? Ты же все равно одну берешь. Сколько их в церкви? 50 сестер или 70, да? То есть, ну это есть как бы переживание, ну особенно для родителей, что сестер больше у нас, чем братьев, но из-за этого цена не снижается. Очень высокая цена, когда Бог дает подругу жизни, ну, в том числе и друга жизни. Ну, теперь я вам расскажу, наверное, интересный рассказик на эту тему. Вчера я пообещал, говорю, молодежи завтра расскажу рассказ. У нас в Харьковской области, ну, хочется выразиться так, давно-предавно, ну, для моего возраста это не так давно, а для вашего возраста давно-предавно, то есть 30 лет назад, может быть, чуть-чуть больше 30 лет назад, произошел такой случай интересный. Одна девушка неверующая стала ходить на собрание. Ну, походила, походила, потом покаялась и приняла крещение. Мать ее милиционер, майор милиции. Ну, я не знаю, кем там она работала, ну, майор милиции. А отец не родной, отчим, тоже какой-то служащий. Ну, они жили своей жизнью, а то, что у них дочь росла, они на это почти не обращали внимания. У них свои интересы, там своей жизнью жили, и тут дочь потихонечку росла. Она увлекалась разными увлечениями, и они на это не обращали внимания. Когда она стала ходить на собрания, они тоже восприняли, что это одно из увлечений, которое походит да и перестанет. Но когда она изменила свой внешний вид и сказала им, что приняла крещение, тогда они вспохватились. Нас это не устраивает, мы тебе запрещаем. Она говорит, нет, я от собрания не прекращу ходить, я Господа полюбила, я приняла Иисуса Христа. Я верю в загробную жизнь. Они тогда поняли, что это далеко зашло. Тогда стали строго запрещать. Она говорит, нет, я уже взрослый человек. Ей 18 лет было тогда. Я уже взрослый человек, я выбираю путь жизненный. Ну и они еще строже, ничего не получается. Тогда они, заговорившись между собой, ну, начинает разговор мать. Ну, может быть, потому что она родная, отец не родной. А может быть, потому что она волевая такая женщина, майор милиции. И вот однажды она говорит в присутствии отчима, мы с отцом посоветовались, а эта девочка, она выросла с двухлетнего возраста при этом отце. То есть мать вышла замуж за этого человека, когда ей было 2 года. И говорит, мы посоветовались с отцом, и вот теперь ребром ставим вопрос перед тобою. Сегодня решающий день для тебя. Когда мы придем с работы вечером, если ты нам скажешь, я больше ходить на собрание не буду, я подчинюсь вам, ты остаешься в нашем доме на положении дочери. Если ты не обещаешь нам прекратить ходить на собрание баптистов, сегодня же ты покинешь наш дом навсегда. И больше мы тебя знать не хотим. Сегодня для тебя решающий день. Она мне сама рассказывала, говорит, я полдня проплакала. Я никогда не думала, что моя родная мать меня из дому выгонит. Я плакала, переживала. Ну, где-то в обеденное время открываю Библию. Ну, я понимаю, Бог так сделал. Она еще, может быть, от начала до конца Библию не прочитала. И чтобы так найти это местописание, она говорит, я не помнила, что оно есть в Библии. Вот так просто открываю, мне открывается на словах Иисуса Христа. Если кто не возненавидит отца или матери, и даже самой жизни своей, ради меня и Евангелия, не может быть моим учеником. Хоп, у меня как озарение такое. Так это не родители мои придумали. Так Господь ставит вопрос. Чтобы для меня дороже всего, больше всего был Господь Иисус. Все, говорит, тоска ушла. Радость наполнила душу, я стала вещи собирать, потому что родители однозначно сказали, я знала, что мать слова на ветер не бросает. Ну, 2 сумки вещей у меня моих личных оказалось, я собрала вещи, открыла Библию на этой странице, чтобы вдруг не потерять это слово Иисуса Христа, и жду с работы моих родителей. Приходят родители, уже 6 часов вечера, это была ранняя осень, в 6 часов еще не темно, но уже вечер. Но они пришли, я открываю, мои 2 сумочки стоят собраны, открываю, читаю. Слова Иисуса Христа. «Если кто не возненавидит отца или матери ради меня, не может быть моим учеником». И говорю, «Я торжественно отрекаюсь от отца и матери ради Иисуса Христа». Сумки взяла и пошла. И пошла навсегда. Больше она не вернулась в этот дом. Ну, вышла, говорит, дошла до сквера, села на лавочку и не знаю, что дальше делать. Сейчас, то ли, ну, раньше просто мысль не пришла, куда идти. Я знаю, что Христос так сказал, и все. А теперь мысль, оп, стоп, а куда идти? А я не знаю. Не могу придумать, что делать. Уже вечереет, уже темнеть начинает. И мне это как-то сиротливо стало. Что делать? Куда идти? Ну и пошла к пресвитеру домой посоветоваться. Я понимала, что я в доме пресвитера абсолютно лишняя, я не буду там жить, я не могу там жить. У пресвитера дом небольшой, и у него 12 детей. Но я пришла посоветоваться с пресвитером, я не знаю, куда идти, что мне делать. Пришла, конечно, удивились, я уже стемнело на улице, она с двумя сумками большими. И говорит, мне нужно с вами поговорить. Ну, проходи. Ну, она все-все рассказала пресвитеру. Пресвитер пожимает плечами и говорит, ну, оставайся пока у нас. Ну, я понимала, что значит пока. 12 детей, и тем более ее возраста там мальчики. Ну, совсем, совсем ни к чему, да, вот такое квартиранство. Ну, а что такое пока, когда оно кончится, не знаю. В общем, она прожила у них месяц. Я сильно мучилась за этот месяц. Я понимаю, что я лишняя в этой семье. Нет, они мне ни разу не сказали, что я лишняя. Но я понимаю, что я лишняя в этой семье. А что делать? Ноль, не знаю. И он мне ничего не советует. Ну, сказал, пока поживи у меня, и все. И вот пришло время, ну, через месяц, когда я просто возопила к Богу. Господи, помилуй меня, дай мне ясность. И вдруг от Бога, я точно знаю, что от Бога, у меня такая ясная мысль. Самое лучшее в твоей ситуации – это выйти замуж. Я воспринял эту мысль как от Бога. Все, встал на колени, поблагодарила. Благодарю тебя, Господи, что ты мне ответил. Все ясно теперь стало. Мне надо выйти замуж, только одно – жениха нету. А остальное все ясно. Ну, теперь второй этап моей молитвы. Господи, ты мне послал эту мысль, я с ней согласилась. А теперь ты мне и жениха пошли. Стала молиться об этом. И говорит, это буквально на следующий день. Я прилегла на диван, днем и заснула. Ну, может быть, там на 15 или на 20 минут. Снится мне сон. Правда, вот я не спросил, цветной или черно-белый. Но снится ясный сон. Я вижу человека, юношу. Ни разу в жизни не видел его. И голос говорит мне, называет фамилия, имя, из какой церкви нашей же области будет твоим мужем. Ну, я, говорит, запомнила и фамилия, и имя, и образ этот, все запомнила. Она же не из христианской среды, она других церквей никого не знает, верующих. Она знает только вот со своей церкви, все. Ну, проснулась, поблагодарила Бога. А через два дня молодежное общение. Тогда в Харьковской области проходили молодежное общение в лесу. Вот она едет на молодежное общение. Прошло молодежное общение, она у рядом стоящих спрашивает, скажите, а из Мирефы, ну это с нашей церкви жених, во сне она услышала, она в Мирефе никогда не была. Из Мирефы здесь есть молодежь? Да, есть. А вы можете кого-нибудь показать? А вот сестры с Мирефы. Ну, она к ним подходит, приветствую, сестры. И называет фамилия, имя этого юноши, что она во сне услышала. И говорит, у вас в Мирефе есть такой-то? Есть. А он на общении сегодня? Да должен быть. А вы можете мне его показать? Да сейчас покажем. Раз нашли. А, вон он. Точно, я его во сне видела. Точно, один к одному. Она подходит, приветствую, брат, приветствую, сестра. Говорит, брат, мне нужно что-то тебе рассказать. Расскажи. И она ему подробненько рассказывает. Вот она мне рассказывает, а он рядом сидит, муж ее. И все улыбается, все подтверждает. И она ему все по порядочку рассказывает, как она уверовала, как сон видела. И когда она все рассказала, он говорит, сестра, от Господа это дело. Я сегодня третьи сутки в посте молюсь, Господи, укажи мне невесту. Никак Господь не указывает мне. И вот ты подошла, рассказала, я тебе делаю предложение. Она говорит, а я даю согласие. Ну, вот так вот и поженились. И, кстати, теперь он пресвитер, уже многодетная семья, он пресвитер. А мать майорша, это ж сестра в дом матери никогда не вернулась, она теперь у них живет, покаялась уже тоже, правда, крещение еще не приняла. Может быть, и примет крещение эта майорша, но она уже бабушка. Друзья, ну, для того, чтобы... Не думали, что всегда такое дело удачно бывает. Я еще один расскажу случай неудачный. Этот неудачный случай был у нас в шахтах. Одна сестра влюбилась в брата. Брат уже после армейского возраста. Ну, и осмелела так она. Подошла к нему и говорит: «Я хотела бы что-то тебе сказать. Скажи». И она начинает так с такими пробуксовками. Он, понимаешь, дело-то очень важно. Ну, как-то что-то я стесняюсь. Ну, если стесняешься, тогда я пошел. Не, ну это надо сказать. Ну, говори. Ну, вот понимаешь. Ну, ты конкретно или говори, или не говори. Нет, нет, это очень важно. Она, в общем, она буксовала. Потом все-таки он ее подталкивает. Ну, я тороплюсь. Если хочешь сказать, скажи. Ну, ладно, все, скажу. Ну, понимаешь, я очень тебя люблю. Давай поженимся. А он говорит: ну, к сожалению, я тебя вообще не люблю, и мы не поженимся. И так они не поженились. Ну, и, конечно, это потом еще, когда разошлось по церкви, это совсем было некрасиво, да? Так что такие методы, наверное, не проходят. Это тот случай, который я сказал первый, это, наверное, исключение. Ну, такое приятное исключение. Ну, хорошо. Итак, дорогие друзья, наше время вышло. Я хочу обобщить, ну, главную мысль с всего того, что я говорил. Любовь, которая должна украсить жизнь семьи, которая должна укрепляться и развиваться между мужем и женой, принадлежит только двум. И поэтому сохраните ее и донесите до своей семьи. Не расточайте, не восхищайте преждевременно, не наслаждайтесь этими чувствами с чужими, которые будут не твой, которые будут не твоя. И донесете к семье своей, и вы будете рады этому. Почему семейные некоторые не верят, что есть любовь? А потому что что-то произошло, где-то она поломанная оказалась. Кто-то не донес до семьи эту любовь. Поэтому и трудности, поэтому и слезы, и там много несчастья в такой семье. А Господь предусмотрел, как одна мать сказала, у них 12 детей, она говорит: да, очень трудно иметь 12 детей, но если бы меня муж любил, я и 20 согласна иметь. Ну, по-видимому, она страдала от того, что муж ее не любил, хотя 12 детей, но если бы он меня любил. А Господь предусмотрел, чтобы любовь сделала нашу жизнь прекрасной, романтичной, интересной. Но ее нужно донести до своей семьи. Пусть Господь в этом поможет. Аминь.